о повторных земных жизнях и о карме, об астральном теле человека и о мире духовном, об алиманических существах. Особенно трудно для души признать господство в душевной жизни чего-то такого, что для сознания души является в такой же степени внешним миром, как и так называемый в обычном смысле внешний мир. Она противится этому бессознательно, ибо думает, что такое положение вещей угрожает ее самостоятельному бытию. Она инстинктивно отвращает взор от этого положения вещей, что новейшая наука теоретически признает этот факт и еще не составляет полного переживания его со всеми последствиями внутреннего постижения и проникновения им. Когда сознание может полно и жизненно почувствовать этот факт, оно научается познавать в существе души внутреннее ядро, самостоятельное сущностное, по отношению ко всему, что может развиваться в области сознательной душевной жизни, между рождением и смертью. Сознание познает в своей основе новое существо, чьим творением оно должно себя чувствовать, и чьим творением оно должно чувствовать также и носителя сознания, тела, со всеми его силами и качествами. В ходе подобного переживания душа научается ощущать созревание находящегося в ней духовного существа, ускользающего от влияния сознательной жизни. Она приходит к чувству того, как во время жизни между рождением и смертью это внутреннее существо становится все сильнее, но также и самостоятельнее. Она познает, что это существо во время этой жизни между рождением и смертью относится к остальному переживанию так, как развивающийся в растении зачаток относится к целому растению, в котором он развивается. Но только растительный зачаток – существо физическое, а душевный зачаток – существо духовное. Дальнейший ход такого переживания ведет затем к признанию мысли о повторных земных жизнях человека. Душа может в своем до известной степени, независимом от нее сущностном ядре, почувствовать зачаток новой человеческой жизни, в которую этот зачаток перенесет плоды настоящей жизни после того, как он в духовном мире по смерти чисто духовным образом испытает те условия жизни, которые он не может испытать, когда между рождением и смертью он бывает облечен физическим земным телом. Из этой мысли с необходимостью следует затем другая. Настоящая чувственная жизнь между рождением и смертью есть результат других, давно прошедших жизней, в которых душа развела зачаток, продолживший после смерти жить в чисто духовном мире, пока он не созрел к тому, чтобы путем нового рождения вступить в новую земную жизнь, подобно тому, как зачаток растений становится новым растением, после того, как, освободившись от старого растения, в котором он образуется, он некоторое время побыл в иных условиях жизни. Путем соответствующих приготовлений души, ясновидческое сознание начинает погружаться в некое событие, состоящее в том, что в жизни человека образуется в некотором роде самостоятельное ядро, переносящее плоды этой жизни в следующие земные жизни, образно, сущностно, как если бы оно хотело раскрыться как самостоятельное существо, всплывает из потоков души второе «я», которое является как бы самостоятельным и высшим по отношению к тому существу, которое мы прежде называли своим «я». Оно предстает как инспиратор этого «я», как это последнее «я» человек сливается воедино с инспирирующим, высшим. В этом мире, который ясновидящее сознание таким образом прозревает, как данность, обыкновенное сознание живет само не зная о том. И опять-таки, душе необходимо укрепление, чтобы утвердить себя теперь не только по отношению к духовному внешнему миру, с которым человек сливается, но еще по отношению к духовному существу, которое есть в высшем смысле он сам, и которое все-таки стоит вне того, что он в чувственном мире необходимо должен чувствовать, к
как свое собственное «я». Каким образом это второе «я» образно, сущностно поднимается из потоков души, это бывает совершенно различно для различных человеческих индивидуальностей. В моих драматических душевных картинах «Врата посвящения», «Испытание души», «Страж порога» и «Пробуждение души» я попытался представить, каким образом различные человеческие индивидуальности путем упорной работы приходят к переживанию этого другого «я». Если душа в обыкновенном сознании даже ничего и не знает об инспирации ее через другое «я», эта инспирация, тем не менее, происходит в глубинах души, но только эта инспирация действует не через мысли или через внутренние слова, она действует через поступки, через события, через свершения. Другое «я» и есть именно то, что ведет душу через поступки, через события, через свершения. Другое «я» и есть именно то, что ведет душу через, в частности, ее жизненной судьбы и пробуждает в ней способности, наклонности, задатки и так далее. Это другое «я» живет во всей жизненной судьбе человека, взятой в ее целом. Оно шествует наряду с тем «я», бытие которого замкнуто между рождением и смертью, и слагает человеческую жизнь со всем, что входит в нее, радостного, возвышенного и горестного. Встречаясь с этим другим «я», ясновидческое сознание научается называть «я» всю совокупность жизненной судьбы, подобно тому, как физический человек говорит «я» в применении к своему собственному существу. То, что определяет восточным словом «карма», срастается таким образом с другим «я», с духовным существом «я». Жизнь человека является инспирированной его собственным вечным существом, переходящим от жизни к жизни, и инспирация происходит таким образом, что жизненная судьба последующего земного существования оказывается результатом предшествующих земных жизней. Таким образом, человек познает себя как другое существо, не то, которым он является в чувственном бытии, а такое, которое в этом чувственном бытии проявляется лишь в своих действиях. Когда сознание вступает в этот мир, оно находится в области, которая по отношению к элементарной может быть обозначена как область духа. Пока человек чувствует себя в этой области, он видит себя стоящим совершенно вне круга, где разыгрываются все переживания и опыты чувственного мира. Он оглядывается из другого мира назад на тот мир, который он в известном смысле покинул, и приходит к познанию, что как человек он принадлежит обоим мирам. Он ощущает мир чувств как своего рода отражение мира духа, но отражение такое, в котором не только отражаются события и существа мира духа, но которое, оставаясь отражением, живет, однако, в самом себе самостоятельной жизнью. Как если бы человек глядел на себя в зеркало, и в то же время его отражение в зеркале приобрело бы самостоятельную жизнь. Человек познает духовных существ, обуславливающих эту самостоятельную жизнь отражение духовного мира. Этих духовных существ ощущает он как таких, которые по происхождению своему принадлежат к миру духа, но покинули область этого мира и развивают свою деятельность в области мира чувства. Таким образом, он видит себя перед лицом двух миров, действующих друг на друга. Пусть духовный мир будет здесь обозначен как верхний, а мир чувственный – как нижний мир. Описанных духовных существ человек познает в нижнем мире тем, что переносит сам свою точку зрения некоторым образом в верхний. Один род этих духовных существ представляется так, что в них человек находит основание, почему он переживает мир чувственный, как вещественный, материальный. Он узнает, что все вещественное на самом деле духовно, и что духовная деятельность этих существ уплотняет духовное чувственного мира и делает его твердым до степени вещественного. Как немало популярны в настоящее время некоторые имена, их все-таки можно применить к некоторым действительностям, зримым в мире духа. Поэтому пусть существа, обуславливающий это овеществление чувственного мира, получит здесь название ариманических. Относительно этих ариманических существ оказывается, что их подлинная область находится в царстве минерального, и эти существа господствуют в царстве минералов, раскрывая в нем полностью, что они – суть по своей природе. В царстве растений и высших царствах природы они совершают нечто другое, но это другое становится понятным только тогда, если принять во внимание область элементарного мира. Если смотреть из области духа, то и элементарный мир является как бы отражением области духа, но самостоятельность отражений в элементарном мире не так велика, как самостоятельность физического мира чувств. В первом мире духовные существа из рода ариманических господствуют меньше, чем в чувственном, но из элементарного мира эти ариманические существа развивают среди других своих деятельностей еще и ту, которая выражается в уничтожении существования и в смерти. Можно прямо сказать, что относительно высших царств природы ариманические существа имеют задачу вызвать в них смерть, поскольку смерть входит в состав необходимого строя бытия, задача ариманических существ коренится в этом строе. Но наблюдая из области духа деятельность ариманических существ, человек узнает, что с их деятельностью в нижнем мире связано еще и нечто другое. Имея ареной своей деятельности этот мир, они не чувствуют себя связанными с ним, поскольку он не подобен их силам, они ощущают себя так, как если продолжали оставаться в верхнем мире, откуда они берут свое начало. В нижнем мире они стремятся к самостоятельности, которую они никогда бы не могли иметь в верхнем мире. В особенности сказывается это воздействие ариманических существ на человека, поскольку человек образует высшее царство природы чувственного мира. Они стремятся сделать самостоятельной душевную жизнь человека, поскольку она связана с чувственным бытием его, стремятся вырвать ее из верхнего мира и включить ее всецело в свой собственный мир. Как мыслящая душа, человек имеет начало свое в верхнем мире, становясь ясновидящей, мыслящая душа опять вступает в этот мир, верхний мир, но раскрываясь в мире чувственном, и, будучи связаны с ним, мышление содержит в себе нечто такое, что нужно обозначить как влияние ариманических существ. Эти существа как бы хотят сообщить чувственному мышлению в мире чувств в некотором образом пребывающий характер. Между тем, как силы их приносят смерть, они хотят исторгнуть от смерти мыслящую душу, и лишь остальную сущность человека ввергнуть в поток уничтожения. По их намерениям, сила человеческого мышления должна оставаться в пределах чувственного и принимать бытие, которое все более и более должно становиться похожим на природу ариманического. В нижнем мире вышеописанное выражается только в своем действии. Человек может стремиться к тому, чтобы в мыслящей душе своей проникнуться силами, которые признают духовный мир и сознают себя живущими и пребывающими в нем. Но он может также мыслящей душой своей отвратиться от этих сил, он может употребить свое мышление на постижение одного только чувственного мира. Искушение пойти по этому последнему пути исходит от ариманических сил. Об астральном теле и о люциферических существах, о сущности эфирного тела. Другой род духовных существ, которых можно наблюдать из мира духа, действующих в мире чувственном, а также в элементарном, как на усвоенной ими для себя арене, это те существа, которые хотят совсем освободить чувствующую душу от мира чувственного, то есть хотят как бы одухотворить ее. Жизнь в мире чувств входит в состав мирового порядка. Когда человеческая душа живет в мире чувств, она проходит в нем развитие, входящее в состав условий ее существования. То, что она погружена в эту чувственную область, является результатом деятельности существ, которых человек познает в верхнем мире. Наперекор этой деятельности работают другие существа, которые хотят вырвать чувствующую душу из условий чувственной деятельности. Пусть эти существа будут здесь названы люциферическими. Таким образом, люциферические существа в мире чувств как бы подстерегают все, что есть в этом мире душевного, чувствующего, дабы извлечь из этого мира чувств и включить в свою собственную мировую область, сходную с их природой. Если наблюдать из верхнего мира деятельность этих люциферических существ, то можно ее заметить также в элементарном мире. В последнем они стремятся завладеть областью таких сил, которые по их намерениям не должна коснуться тяжесть чувственного мира. Хотя существами верхнего мира им предназначено быть погруженными в этот чувственный мир. Как аримонические существа остались бы в своих пределах, если бы они вызывали только коренящееся в мировом строе временное уничтожение существования, так и люциферические существа не приступили бы к области своего собственного царства, если бы они пронизали чувственную душу силами, в которых бы душа ощущала снова порыв подняться над принуждением чувственного мира и почувствовать себя по отношению к этим принуждениям самостоятельным, свободным существом. Но люциферические существа приступают к границе своей области, пытаясь наперекор общему строю верхнего мира основать особое царство духа, в которое они хотят превратить душевных существ чувственного мира. Можно видеть, как в чувственном мире действие люциферических существ направляется на две стороны. С одной стороны, этим существам человек обязан тем, что он может подняться над переживанием одного только чувственного действительного. Свою радость, свой душевный подъем он черпает не только из мира чувств, он может радоваться тому, что живет в одной только видимости, что как прекрасная видимость выходит за пределы чувственного и испытывает от этого душевный подъем. С этой стороны, люциферическая деятельность способствовала созданию самых значительных плодов культуры, прежде всего художественных. Человек может жить и в свободном мышлении, ему не нужно непременно только описывать чувственные вещи и мысленно копировать их. Он может развивать творческое мышление, выходя за пределы чувственного мира. Он может о вещах философствовать. С другой стороны, чрезмерное напряжение в душах люциферических сил становится источником всяких мечтательностей и спутанностей, стремящихся водвориться в душевной деятельности, не считаясь с условиями высшего мирового порядка. Философствование, не коренящееся в прочном вживании в мировой порядок, своенравное вплетение себя в произвольные условия, преувеличенная гордость, принятым, полюбившимся личным мнением – все это теневые стороны люциферической деятельности. Своим другим «я» душа человека принадлежит к верхнему миру, но она принадлежит также и к бытию в нижнем мире. Ясновидческое сознание, если оно прошло через соответствующую подготовку, чувствует себя знающим в верхнем мире. Однако само положение вещей в мире ничем не изменяется для ясновидческого сознания, но только к общему для каждой человеческой души содержанию мира присоединяется еще и знание о нем. Каждая человеческая душа принадлежит к верхнему миру, но когда человек живет в чувственном мире, она состоит при чувственном теле, подчиненном процессам чувственного мира. Далее она состоит еще при тонком эфирном теле, живущем в процессах элементарного мира. В чувственном и эфирных телах действуют силы аримонического и люциферического порядка. Эти силы – духовные, сверхчувственные природы. Поскольку человеческая душа живет в верхнем мире, в мире духа, она есть, если можно так выразиться, существо астральное. Ко многим основаниям, оправдывающим это выражение, относится и то, что астральное существо человека как таковое не подчинено условиям, действующим в пределах Земли. Духовная наука признает, что в астральном существе человека действуют не природные законы Земли, а законы, управляющие процессами звездного мира. В этом может иметь свое оправдание наименование астрального, к признанию физически-чувственного тела человека и тонкого эфирного тела присоединяется таким образом признание третьего, астрального тела, но необходимо принять во внимание следующее. Подлинным существом своим астральное тело человека коренится в верхнем мире, в собственной области духа. В этой области оно является существом одинакового рода с другими существами, имеющими арену своей деятельности в этом мире духа. Поскольку миры элементарные и чувственные, суть отражения мира духа, эфирные и физические чувственные тела человека следует рассматривать как отражение астрального существа человека, но в эфирном и физически чувственным телам господствуют силы, исходящие от люциферических и эремонических существ. А так как эти существа духовного происхождения, то естественно, что и в области чувственного физического и эфирного тел можно найти в некотором роде астральное существо человека. Ясновидение способны только воспринимать образы ясновидческого сознания и не умеющие правильно понимать их значение, легко может принять результат астрального воздействия в физическом и эфирном телах за собственное астральное тело. Между тем, это астральное тело и есть как раз тот член человеческого существа, который в своей деятельности направлен против закономерности, истинно подобающий человеку в мировом порядке. Смешение и спутанности в этой области возможно тем легче, чем знание об астральном существе души первоначально бывает совершенно недоступно для обыкновенного человеческого сознания. Это знание недостижимо даже для первых ступеней ясновидческого сознания. Последнее достигается человеком при переживании себя в своем эфирном теле. Но в эфирном теле он видит отражение своего другого «я» и верхнего мира, которому он принадлежит. Он видит таким образом эфирное отражение своего астрального тела и видит его содержащимся в нем люциферическими и аримоническими существами. Из дальнейших разделов этой книги выяснится, что то «я», которое в своей обыкновенной жизни человек называет своей сущностью, не есть еще истинное «я», но лишь отражение истинного «я» в физически чувственном мире. Таким образом, для эфирного ясновидения эфирное отражение астрального тела может стать иллюзией истинного астрального тела. В дальнейшем в ходе вживания в верхний мир ясновидческое сознание приходит также к правильному взгляду на природу отражения верхнего мира в нижнем по отношению к существу человека. Тогда оказывается прежде всего, что тонкое эфирное тело, присущее человеку в настоящем земном существовании, не есть еще истинное отражение того, что соответствует ему в верхнем мире. Оно есть отражение, измененное деятельностью люциферических и эремонических существ. Благодаря земной природе, в которой действуют названные существа, духовный прообраз эфирного тела не может полностью отражаться в земном человеке. Следуя дальше, за пределы Земли, вплоть до области, в которой возможно совершенное отражение прообраза эфирного тела, ясновидческое сознание видит себя перенесенным назад в далекое прошлое, за пределы настоящего состояния Земли и даже за пределы предшествующего ему состояния Луны. Оно приходит к разумению того, каким образом Земля развивалась из состояния Луны, а та последняя из состояния Солнца. Почему оно называется состоянием Солнца, об этом можно узнать в моем тайновидении. Итак, Земля находилась некогда в состоянии Солнца, из нее развелось состояние Луны, а затем стало Землей. Во время состояния Солнца эфирное тело человека было чистым отражением духовных процессов и существ того мира, в котором оно берет свое начало. Ясновидческому сознанию открывается, что эти существа состоят из чистейшей мудрости. Таким образом, можно сказать, что во время солнечного периода Земли, в отдаленнейшем прошлом, человек принял в себя эфирное тело как чистое отражение существ космической мудрости. Затем, во время последующего лунного и земного периода, это эфирное тело изменилось и стало тем, что оно есть в человеческом существе в настоящее время. Обзор предыдущего. Человек содержит в себе некое душевное сущностное ядро, принадлежащее к духовному миру. Это душевное сущностное ядро есть пребывающее существо человека, изживающееся в повторных земных жизнях таким образом, что в отдельной земной жизни для обычного сознания оно постепенно слагается как самостоятельное по отношению к этому сознанию существо. Затем, после физической смерти человека, оно изживает себя в чисто духовном мире, а спустя известное время вносится в новую жизнь плоды предшествующей. Это пребывающее существо действует так, что становится инспиратором судьбы человека. Оно так инспирирует эту судьбу, что каждая земная жизнь является обоснованным в мировом порядке последствием предыдущих. Человек есть само это пребывающее существо, он живет в нем, как в своем другом «я», поскольку он, как существо из другое «я», но живет в астральном теле, подобно тому, как он живет в теле физическом и эфирном. Как окружение физического тела есть мир физический, а окружение эфирного тела – мир элементарный, так окружение астрального тела есть область духа. Существа одинакового рода и происхождения с другим «я» человека действуют в физическом и элементарном мире, как аримонические или сферические силы. Характер их воздействия делает понятным отношение астрального тела человека к эфирному и к физическому. Первоисточник эфирного тела следует искать в давно прошедшем состоянии Земли, в ее так называемом периоде Солнца. Схематически, согласно предыдущему, человека можно рассматривать так. Первое. Физическое тело, физически чувственное в окружающем мире. Благодаря ему человек познает себя как самостоятельное, особое существо, как «я». Второе. Тонкое, эфирное тело в элементарном окружающем мире. Благодаря ему человек познает себя как члена жизненного тела Земли, а тем самым и как члена трех следующих друг за другом планетарных состояний. Третье. Астральное тело в чисто духовном окружающем мире. Благодаря ему человек является членом этого духовного мира, отражение которого суть – миры элементарный и физический. В нем находится другое «я» человека, получающее свое выражение в повторных земных жизнях. О страже порога и о некоторых особенностях ясновидческого сознания. Своим переживанием в чувственном мире человек стоит вне мира духовного, в котором, как было указано выше, коренится его существо. Какое значение для человеческого существа имеет это переживание, можно понять, если вспомнить, что, вступая в сверхчувственные миры, ясновидческое сознание нуждается в укреплении тех именно сил души, которые вырабатываются в чувственном мире. Без этого укрепления душа чувствует некую боязнь перед вступлением в сверхчувственный мир. Она даже пытается спастись от этого вступления, отыскивая доказательства невозможности такового вступления. Если душа чувствует себя достаточно сильной для вступления, если она осознает в себе силы, позволяющие ей после вступления утвердить самостоятельность своего существа и пережить в поле своего сознания не только мысли, но и существ, как это необходимо в элементарном и духовном мире, то она чувствует также, что она могла собрать эти силы только благодаря жизни в физическом мире. Она убеждается, что в ее мировом пути ей необходимо пройти через чувственный мир. Это уразумение дается в особенности теми переживаниями ясновидческого сознания, которые находятся в связи с мышлением. При вступлении в элементарный мир сознание наполняется существами, воспринимаемыми образно. В пределах этого мира, по отношению к его существам, ему совсем не приходится развивать внутренние душевные деятельности, похожие на ту, которую человек развивает в своей мыслительной жизни в пределах чувственного мира. Тем не менее, человек совершенно не мог бы разобраться в этом элементарном мире и утвердить себя в нем как человеческое существо, если бы он не вступил в него с мышлением. Без мыслящего рассмотрения он мог бы, конечно, созерцать существ элементарного мира, но ни об одном из них он бы поистине не мог знать, что оно такое. Он бы был подобен человеку, стоящему перед письменами, которые он не может прочесть. Такой человек видит своими глазами совсем то же самое, что и тот, который может прочесть эти письмена, но значение и сущность они имеют только для последнего. Тем не менее, во время своего пребывания в элементарном мире ясновидческое сознание развивает совсем не такую мыслительную деятельность, которая протекает в чувственном мире. Это бывает скорее так, что мыслящее существо, например, человек, при правильном видении элементарного мира воспринимает одновременно также и значение его существ и сил, тогда как немыслящее существо восприняло бы только образы без их значения и сущности. При своем вступлении в духовный мир душа приняла бы, например, ариманических сущностей за нечто совсем иное, а не за то, что они есть на самом деле, если бы они были увидены ею, не как мыслящим существом. Точно так же обстоит дело и с люциферическими и другими существами духовного мира. Человек видит ариманических и люциферических существ такими, каковы они суть, когда он рассматривает их из духовного мира ясновическим взором, окрепшим благодаря мышлению. Если бы душа не вооружилась достаточной силой мышления, то люциферические существа при созерцании их из духовного мира овладели бы миром ясновических образов и вызвали бы в созерцающей душе иллюзию, будто она все глубже и глубже проникает в искомый ею духовный мир, между тем, как на самом деле она все глубже погружалась бы в тот мир, который люциферические силы пытаются создать, как тождественные с их существом. Правда, душа чувствовала бы себя все более и более самостоятельной, но она вживалась бы в духовный мир не в соответствующий ему существу и ее первоисточнику. Она вступила бы в чужое духовное окружение. Чувственный мир скрывает таких существ, как люциферические, поэтому в пределах чувственного мира они не могут вводить сознание в обман, они для него просто не существуют, и сознание имеет возможность, не вводя себя в обман, достаточно укрепиться мыслительно, и это принадлежит к инстинктивным особенностям здорового сознания. Оно лишь постольку хочет вступить в духовный мир, поскольку оно достаточно укрепило себя для прозрения в него в мире чувственном. Сознание привязано к такому роду переживания, которое присуще ему в чувственном мире. Оно чувствует себя в своей стихии, когда оно может переживать себя в самом себе, с теми мыслями, чувствами, аффектами и так далее, которыми оно обязано чувственному миру. В какой степени сознание привязано к этому переживанию, это особенно сильно сказывается в тот момент, когда совершается действительное вступление в сверхчувственные миры. Подобно тому, как в особые моменты своей жизни человек цепляется за дорогие воспоминания, так и при вступлении в сверхчувственные миры необходимо поднимаются, словно из глубин души, все наклонности, к которым человек вообще только способен. Тогда он замечает, в какой степени он в сущности привязан к жизни, связывающей его с чувственным миром. Эта привязанность является тогда во всей своей истине, без всяких иллюзий, которые человек создает себе обычно в жизни относительно этого факта. При вступлении в сверхчувственный мир человек приобретает в качестве как бы первого сверхчувственного достижения некоторую долю самопознания, о котором он прежде едва ли мог даже догадываться. При этом становится ясным,
сколь многое должен он оставить позади себя, если он хочет действительно, сознательно вступить в тот мир, внутри которого он ведь на самом деле непрерывно находится. То, что он сделал из себя в чувственном мире, как человек, сознательно или бессознательно, это с высочайшей отчетливостью выступает перед душевным взором. Последствием этого переживания часто бывает то, что человек оставляет все дальнейшие попытки проникнуть в сверхчувственные миры, ибо в связи с ними становится ясным, что для успешного пребывания в духовном мире необходимо сначала научиться иначе чувствовать и ощущать, необходима решимость развить совершенно иное внутреннее душевное настроение, чем то, которое было раньше, или, другими словами, к достигнутому раньше необходимо присоединить еще иное, добиться иного. Но тем не менее, что же, собственно, происходит в подобный момент вступления в сверхчувственный мир? Человек видит то существо, которым он был всегда, но теперь он видит его не из чувственного мира, из которого он прежде всегда смотрел на него. Он видит его из духовного мира, без всяких иллюзий, во всей его истине. Видит его таким образом, что чувствует всего себя пронизанным силами познания, которые в состоянии изменить духовную ценность этого существа. При таком рассмотрении себя выявляется также, почему человек не без боязни соглашается сознательно вступить в сверхчувственный мир. Выявляется та степень крепости, которой он обладает для этого вступления. Он видит, почему он уже как существо сознательное удерживает себя вдали от этого мира. И чем точнее наблюдает он себя таким образом, тем сильнее выступают и все наклонности, благодаря которым он стремится оставаться сознанием своим в чувственном мире. Повышенным сознанием он, словно из потаенных глубин души, вызывает на свет эти наклонности. Необходимо познать их, ибо лишь таким образом они преодолеваются. Но при познании их они еще раз совсем особым образом доказывают свою силу. Они пытаются одолеть душу. Она чувствует, как они увлекают ее вниз, как бы в какие-то смутные глубины. Момент самопознания суров. В мире слишком много философствует и теоретизирует о самопознании. Душевный взор скорее отвлекается этим от той серьезности, которая связана с самопознанием, чем привлекается к ней. Но несмотря на всю эту суровость, какое удовлетворение можно почерпнуть в мысли о таком устройстве природы человека, при котором сами ее инстинкты побуждают ее не вступать в духовный мир прежде, чем она сможет развить в себе достаточную степень зрелости, выражающейся в переживании самой себя. Какое удовлетворение в том, что первоначальная, самая значительная встреча с существом сверхчувственного мира есть встреча со своим собственным существом в истине, которую человек должен вести затем далее в развитии человечества. Можно сказать, в человеке таится существо, стоящее заботливо на страже, у пограничной черты, которую он должен перешагнуть при вступлении в сверхчувственный мир. Это таящееся в человеке духовное существо, которое есть он сам, но которого он не может познать обыкновенным сознанием, подобно тому, как глаз не может видеть самого себя, есть страж у порога духовного мира. Человек познает его в такой момент, когда он не только фактически бывает им самим, но и противопоставляет ему себя, как другого, находясь как бы вне его. Стража порога, как и другие переживания сверхчувственных миров, делают зримым усиленные, окрепшие в самих себе душевные способности. Ибо если оставить в стороне, что для ясновидящего духовного взора встреча со стражем порога поднимается на степень знания, эта встреча вовсе не является таким событием, который наступает только для человека, ставшего ясновидящим. Совершенно такое же положение вещей, как и при этой встрече, наступает каждый раз для всякого человека при засыпании, и это предстоящее перед самим собой, которое совершенно тождественно с предстоянием перед стражем порога, продолжается все время, пока длится сон. Во сне душа восходит к своему сверхчувственному существу, но только ее внутренние силы не бывают тогда достаточно крепки, чтобы пробудить в ней сознание себя самой. Для понимания ясновического переживания, в особенности в его тонких начальных стадиях, очень важно обратить душевное внимание на то, что душа может начать переживать сверхчувственное, не будучи еще в состоянии составить себе о нем какое-либо отчетливое знание. Сначала ясновидение проявляется в очень тонкой форме, так что часто в ожидании увидеть что-то почти осязаемое, человек не обращает внимания на проскальзывающие ясновические впечатления. Он вовсе не желает признать их за таковые. Тогда они проявляются в такой форме, что уже при самом проявлении своем подготавливают эту возможность забыть их. Они так слабо вступают в поле сознания, что и остаются совершенно незаметными, подобно легким душевным облачкам. По этой причине, а также и потому, что от ясновидения ожидают обычно не того, чем оно сначала бывает, а чего-то совсем иного, многие серьезные искатели духовного мира не находят его. В этом отношении также очень важна встреча со стражем порога. Если человек укрепил свою душу именно в этом направлении самопознания, то хотя бы эта встреча и была подобна только первому, нежному и мимолетному проблеску духовного видения, она все-таки не так легко поддается забвению, как другие сверхчувственные впечатления, ибо в собственном существе своем человек бывает сильнее заинтересован, нежели в чем-либо другом. Но нет никакой необходимости, чтобы встреча со стражем порога принадлежала к первым переживаниям ясновидения. Укрепление души может происходить в различных направлениях, и первые направления, которые усваивает в себе душа, могут до этой встречи ввести скоро ее в духовный кругозор иных существ или иные события. Однако сравнительно вскоре после вступления в сверхчувственный мир наступит и эта встреча.